радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: электрический Ереван возвращается. Беседа с лидером армянского движения «Нет грабежу» Максимом Саркисяном. 11-я годовщина Бесланского теракта. Интервью с председателем комитета матери Беслана Сусанной Дудиевой. Дискуссия о том, что происходит в медиа-среде в Грузии через призму скандалов с телеканалами «Имеди» и «Рустали-2». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Австрия и Германия открыли границы для тысяч беженцев. В Кишиневе многотысячные акции за отставку президента и досрочные выборы. В Таджикистане за содействие Назарзаде задержаны 2 офицера. Австрия и Германия, согласовав свои действия, открыли в субботу границы для тысяч беженцев, в основном из Сирии. По данным австрийских властей, в страну прибыли более 6 тысяч мигрантов. В Зальцбурге, последнем пункте перед границей с Германией, работники гуманитарных организаций и волонтеры передали беженцам теплую одежду и обувь. Специальные поезда доставили в Баварию до 7 тысяч мигрантов. Полицейские Мюнхена рассказали, что арабские переводчики помогают беженцам пройти регистрацию в специальных кризисных центрах. Мигранты отмечают, что в Венгрии они столкнулись с совершенно другим отношением. Там в местах скопления беженцев царил хаос, происходили беспорядки и столкновения. Только в ночь на субботу венгерские власти выделили более 100 автобусов, которые довезли мигрантов до австрийской границы. Ранее все поезда западного направления в Венгрии были отменены. В субботу же в Будапешт прибыли новые группы беженцев с Балкан, куда они едут из Турции и Греции, добираясь до их побережья по морю в стремлении спастись от военных действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил в воскресенье, что его страна примет больше беженцев из Сирии и Ирака и увеличит финансовую помощь на проведение гуманитарных операций. Сообщается, что Эбботт принял это решение под давлением ведущих австралийских политиков. Премьер-министр Австралии не привел каких-либо конкретных цифр, отметив, что особое внимание будет уделяться представителям меньшинств, которые подвергались гонениям и жили в лагерях беженцев на Ближнем Востоке. Тони Эбботт также отметил необходимость усиления мер по обеспечению безопасности в этом регионе Ближнего Востока. В течение этой недели правительство Австралии должно принять решение о присоединении к международной коалиции, ведущей борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, сообщает агентство Рейтер. С июля 2014 года по июнь 2015 Австралия приняла 13 750 беженцев со всего мира. 4400 из них являются выходцами из Сирии и Ирака. Ожидается, что к 2018 году число беженцев в стране увеличится до 18750.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кишиневе произошли столкновения с полицией во время многотысячной акции протеста с требованием отставки президента Молдавии Николая Тимофти и проведения досрочных парламентских выборов. Как сообщает Интерфакс, стычки происходили после того, как митингующие пытались прорваться в здание Генеральной прокуратуры страны. Пострадали несколько человек, одну женщину увезли в больницу. Всего в митинге на площади Великого национального собрания в Кишиневе участвуют более 100 тысяч человек. Об этом заявляют организаторы акции и представители движения «Достоинство и справедливость». По данным МВД, в митинге участвуют около 30 тысяч человек. По данным правоохранительных органов, на площадях в центре города находятся 20-25 тысяч человек. Помимо отставки президента, протестующие требуют вернуть миллиард евро, выведенных из трех коммерческих банков в виде необеспеченных кредитов, отправить в отставку руководство Национального банка, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной комиссии, Высшей судебной палаты, реформирование государственных институтов, а также обеспечение свободы слова. Список требований митингующие передали генеральному секретарю правительства Молдавии Сергею Пахомову. Участники акции протеста заявили, что не намерены уходить с центральной площади Кишинева, пока власти не выполнят их условия. Два офицера Министерства обороны Таджикистана задержаны по подозрению в содействии генералу Абдул-Халиму Назарзаде, обвиняемому в организации нападения на отделы милиции в Душанбе и Вахдате. Тогда, по официальным данным, погибли 9 милиционеров. В МВД Таджикистана заявляют, что задержанные министры Министерства обороны подполковник Мустафо Назаров и майор Насим Юсуфов имели возможность предупредить о готовящихся нападениях, однако не сделали этого, что стало причиной нестабильности и убийств. После нападения с формулировкой «за совершение преступления» был уволен замминистра обороны Таджикистана Абдул-Халим Назарзада. В ходе спецоперации по его задержанию погибли 9 представителей силовых структур, еще 6 получили ранения. В МВД сообщали о задержании 32 сторонников Назарзады. Еще 13 нападавших, по данным ведомства, были убиты. Изъято большое количество оружия и боеприпасов. Операция продолжается. Знаменитую тбилисскую тюрьму «Матросская тишина», где традиционно содержат бывших чиновников, посетили члены польского сейма и депутаты Европарламента. В этом учреждении содержится бывший премьер-министр Вану Мирабишвили, который долгие годы занимал пост министра внутренних дел, а также экс-мэр столицы Гиги Угулава. Оба политика до сих пор являются лидерами оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. После электрического Еревана, массовых акций протеста против подорожания электроэнергии в Армении, кульминация которых пришлась на июль, правительство Армении переключилось на переформатирование политического поля и сосредоточилось на новом проекте Конституции. Вопрос с тарифами на электроэнергию был решен просто. Взята пауза. Пока проводится аудит в компании «Электрические сети Армении», простые граждане будут платить за электричество по старым расценкам. Аудит, который проводит компания «Deluat Consulting», еще не окончен, но его результаты предсказуемы. ЭСА и так проходит ежегодный аудит, результаты которого известны общественности. Мало того, что нынешнее исследование по ценообразованию призвано подтвердить плачевное состояние компании и оправдать повышение тарифов, в следующем году планируется остановка армянской АЭС для капитального ремонта. Придется пользоваться более дорогой продукцией ТЭС, что, естественно, отразится на тарифах. И люди, всколыхнувшие армянское общество этим летом, объявили о начале второй волны протестов. Движение «Нет грабежу» провело первую акцию гражданского неповиновения 1 сентября. Снова попытались перекрыть проспект, направились к резиденции президента, активистов задержала милиция. На 11 сентября назначено следующее шествие. Если власти не отменят решение по тарифам, активисты готовы начать электрический «Ереван-2». Мы говорим сегодня с лидером инициативы «Нет грабежу» Максимом Саркисяном.
Максим, я так понимаю, что вы сделали большую паузу в вашей борьбе против подорожания тарифов и сейчас решили вернуться к активным действиям. Вы снова выдвигаете властям ультиматум, теперь дали им срок до 11 сентября для того, чтобы решение было отменено.
Мы остановили уличные акции, потому что был объявлен, что будет аудит. Мы хотели для себя понять, что такое аудит, потому что мы простые граждане и не все понимаем, что это такое. Что это даст нам, нашему народу? И за это время наше правительство сделал такие шаги, что показывает, что все равно не будут дождаться до окончания аудита даже, и свет подорожает. Вот поэтому мы решили возобновлять уличные акции и не подождать больше ничего. Наш второй стартап, скажем так, да, был дан 1 сентября, и во время акции прямо там, да, мы уже решили, что вторая акция у нас будет митинг и марш.
Вы взяли паузу для того, чтобы разобраться, да, в том, что происходит, проконсультироваться с профессионалами. В итоге мне расскажите, что вы поняли?
Мы поняли, что аудит, особенно если этот аудит будет финансовым, то ничего не даст народу, потому что финансовый аудит проводится каждый год, и те цифры, которые они хотят, они будут, как нарисовали в предыдущий раз, так и будут нарисовать в этот раз. Если бы они сделали технический аудит, то это хотя бы что-нибудь дал бы. Но, конечно, они этого не будут делать, потому что все те грабежи, которые есть, все это было в сотрудничестве с правительством. Поэтому они объявили, что будет финансовый аудит только. Еще один факт, когда президент объявил, что будет аудит, в этом объявлении он сказал, что весь груз подорожения до окончания аудита возьмет на себя правительство. Но потом правительство начало как-то крутить это объявление, типа мы будем субсидировать только повышение для простых граждан, а бизнесменам не будем субсидировать. И все шаги, все объявления, которые делал после этого правительства, мы поняли, что идет к тому, что будет подорожение все равно. И они опять-таки объявили, что не будут дождаться до окончания аудита, и не будут субсидировать до окончания аудита. То есть у нас будет там какой-то финансовый не знаю что. После этого уже все, будет подорожение. Поэтому если уже есть факт, если все ведет к тому, что нас обманули граждан Армении, то сидеть и ждать, да еще и верить чему-то, это было бы бессмысленно.
Хорошо, а куда пошли деньги, вырученные от продажи Воротанского каскада ГЭС, как это было заявлено?
Из этих денег заплатили зарплату рабочих Найрита, которые бунтовали уже, если правильно помню, где-то полтора года или два года. И еще это субсидирование, которое будет, типа, вроде бы, но сейчас опять-таки со вчерашнего дня до нас идут слухи, что в разных селах уже начали из людей взять деньги по повышенным тарифам. Мы сейчас уточняем эту информацию.
Вы требуете отмены решения по тарифам, но вы же понимаете, что этого сделано не будет. Тарифы все-таки повысились. Аудит проводит дочка российской компании РАО ЕС. Зачем он вообще проводится, да еще так торжественно?
Никто не понимает.
Непонятно. То есть вы понимаете, что ваши требования не будут удовлетворены? Каковы тогда ваши планы?
Мы, в принципе, идем к тому, чтобы наши требования выполнили. А выполнят или нет, это уже покажет время, и если не выполнят, пусть себе позволят такое просто. Не выполнить, потом уже мы им покажем, что такое не слушать своего народа.
Хорошо, ваша летняя сидячая забастовка на Баграмяна, весь этот электрик Ереван один, что он вообще принес в сухом остатке вот на сегодня, итоги?
Он привез к тому, что многие наши граждане, которые никогда не выходили на улицы, люди начали понять, что они должны выйти на улицу, они должны постоять за свои права, и именно на улице. Самое главное, в принципе, для меня, да, лично, это вот это.
То есть что наши граждане поняли, что... Всколыхнули сознание.
Да, в каком-то смысле изменилось сознание наших граждан.
Вот сейчас конкретно чем вы заняты?
Прямо сейчас у нас начнется слушание, да, с людьми. Сейчас мы уже в парке, люди собираются и будем вместе обсуждать, что будем делать, как будем делать, слушать вопросы, слушать мнения, да. Потом у нас будет еще сегодня вечером, у нас будет шествие по городу и будем оповещать людей о том, что 11 сентября у нас будет шествие.
Вы решили консолидировать усилия с инициативой «Вставай, Армения». Эта инициатива гораздо более малочисленная, шумная. И вопрос, по какой причине вы решили это сделать? И на что вы рассчитываете в результате сотрудничества? Эту инициативу еще и поддерживаете? поддержал учредительный парламент, и она, мне кажется, куда более политически ориентированной, чем ваша.
Так, официальное заявление от нас, что мы сотрудничаем с ними, не было. Это было недопонимание или не знаю что. Но мы, не грабежу, да, не официально не объявило, что мы будем сотрудничать. Мы оба гражданское движение, и 1 сентября, когда мы делали да, свою акцию, нас задержали и увезли в милицию. И они в поддержку нас вышли на улицу, их тоже задержали. И после этого мы просто как солидарность маршем пошли в площадь поддержать их требованием, чтобы быстрее их выпустили. Только знак солидарности. Но в будущем все возможно, да, мы много раз говорили, что в будущем возможно, что будем сотрудничать. Но пока что такого объявления не было.
Угу, понятно. Максим, мне кажется, что некоторые активисты работают на камеры и на собственный пиар. Намеренно провоцируют милицию, потом кричат и вырываются. Много таких случаев?
Таких случаев всегда было и будет, но мы, во всяком случае, в своих акциях стараемся максимально уменьшить такие приступы, да, потому что мы не идем против политики, поэтому мы не хотим делать ничего такого. Мы стараемся исключить такие случаи. Наши требования от наших властей, а не от полиции.
Вот последнее решение правительства, то, что если мелкие предприниматели будут потреблять в течение месяца больше 500 киловатт, они лишаются субсидирования. И вы призываете предпринимателей не подписывать договор с ЭСА на новых условиях. Я правильно понимаю?
Да. Мы вообще всех предпринимателей к этому призываем.
И многие согласны? Ведь если договор не будет подписан, то ЭСА может просто отключить электроснабжение, обесточить эти субъекты. Это так?
Это простые угрозы. Они ничего, никаких прав не имеют делать таких вещей. Это просто угрозы, чтобы люди начали бояться и подписали этот контракт. Но в основном, слава богу, люди не подписывают эти контракты.
Это была беседа с лидером армянской инициативы «Нет грабежу» Максимом Саркисяном. На этой неделе наша рубрика «Не круглый стол» была посвящена тому, что происходит сейчас с грузинской медиасредой, в частности, с крупнейшими телеканалами страны. Нашими гостями были Натия Купрашвили, руководитель Ассоциации региональных вещателей Грузии и главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тушуги. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева.
После смены власти в стране одним из бесспорных и заметных достижений было именно оздоровление медиасреды, существенное улучшение качества свободы слова. Впрочем, все это время обращала внимание на себя и тональность общения власти с журналистами действующего и бывшего премьер-министра. Обвинения в том, что отдельные журналисты подосланы националами, что они некомпетентны. Я напомню вам слова Иванишвили, который сказал, что работа масс-медиа не может оставаться табуированной темой. Журналисты – обычные люди, которые не могут оставаться за гранью критики. Почему критика раздражает власть?
Сейчас я думаю, что появились довольно такие неприятные симптомы в отношении медии. Конечно, такие высказывания, как вы вот сейчас только что сказали, были до этого, и это как бы не вписывалось, не очень украшало, как можно так сказать, власть, так как такие вот высказывания насчет медии, они не очень такого высокого политического стандарта. Да, это можно было сказать, но были споры, какие-то дискуссии, иногда очень горячие дискуссии, но то, что сейчас случилось, это более настораживает, чем то, что было раньше. То есть, вы знаете, что право собственности – это очень-очень высокое.
Да, проблемный высокое. Вопрос.
Да. Раньше была очень большая проблема. С этой властью вроде бы такого не было. Сейчас начались какие-то споры. Это происходит перед выборами. И много разных толкований. То, что сейчас происходит, может быть, за этим стоит власть и так далее. С другой стороны, закрытие этих дискуссионных ток-шоу, политических ток-шоу тоже как-то настораживает. Я думаю, что это процесс очень неприятный. Я надеюсь, что это не необратимый процесс, так как ни одна власть, но я надеюсь, что в Грузии говорил, во всех других странах, но у нас ни одна власть не сможет выиграть это сражение, если можно так выразиться.
И все-таки, какие у власти в данном случае ресурсы и рычаги давления на СМИ, через какие механизмы она может оказывать политическое давление на средства массовой информации сегодня?
Знаете, есть разные рычаги давления. Во-первых, это игра в темную, если можно сказать, через владельцев. То есть у нас, вы знаете, нет государственных медиа, владельцы частные. Частные лица, они имеют иногда в разные бизнесы, можно вот так, как я сказал, выражаясь карточным терминами, темную играя. С ними можно давить через какие-то налоговые, создать какие-то проблемы или профинансировать через какие-то государственные средства. И очень важно, что в таких ситуациях были очень высокие стандарты прозрачности, финансовой прозрачности. И у нас довольно хорошие законы на этот счет. И это не будет легко все делать, но цена очень большая, знаете, политическая цена большая, потому что в будущем году выборы...
Для кого большая? Для власти или для общества в данном случае?
Нет, во-первых, для политических игроков вообще. С другой стороны, конечно, это цена для государства, для народа, для граждан, потому что если мы будем допускать и пойдем по другой дороге, то есть мы выберем единый демократический образ, и мы сделаем шаг назад большой, особенно если это касается свободы слова, выражения и медиа и так далее, то это очень сильно ударит по стране, по Грузии. И для меня, и для любого гражданина, который понимает, конечно, мы думаем, что это, я надеюсь, невозможно у нас в стране, как бы власть не старалась или какие-то там деньги не вливались и так далее, то это ни у кого не получится. В Грузии, потому что мы помним, даже при худших ситуациях, когда люди, граждане не так были образованы вот, в плане демократии, то есть время прошло, я помню, лет 10-15 назад у нас даже революции происходили из-за того, что кто-то хотел давить на медиа. Вы помните, да, наверное?
Да, но тогда было все-таки неконтролируемый хоть один телеканал, да? Он мог себе позволить.
Я думаю, что нет. Ну, знаете, Грузия выросла. Она не такая, как была там 15 лет назад. Сейчас гораздо сложнее делать такие вещи. Просто мы сейчас очень насторожены. Мы смотрим, что происходит. И очень много критики. И неясности. Не понимаем, что за процесс это все-таки, понимаете?
И я вот об этом хочу спросить. У Нати хочу как раз об этом спросить, о том, что на днях один из лидеров грузинской мечты Гоги Топадзе открыто сказал, то ли проговорился, что не считает закрытые ток-шоу объективными. И здесь очень интересные слова, которые он сказал одной из грузинских газет, что они не отражали положительных изменений, произошедших в стране при нынешних властях, потому и были закрыты. Будут ли у грузинских журналистов, будет ли возможность профессионально выполнять свою работу, быть острыми, критическими, иногда даже провокационными, особенно перед следующими выборами? Или вот эта попытка закручивания гаек, она будет продолжаться и будет успешной?
Обязательно отвечу, просто я хочу вернуться к тому, что говорит сейчас Лаша. Все рычаги давления, которые он перечислил, все они, как он сказал, уже были употреблены по отношению медиа в Грузии. Но сейчас, как он тоже сказал, вообще другая ситуация, потому что я, как думаю, более сильна гражданское общество и сама медиа. И журналисты, я думаю, что стали более профессиональными, и к тому же солидарность как-то более сильна сейчас, как я чувствую, потому что были заявления от журналистов, тоже от коллег тех, которых отпустили из каких-то там телеканалов, были заявления, они поддержали своих коллег, и это как-то дает надежду. Сама у меня две версии. Одна то, что это как-то новое правительство нынешнее решило последовать примеру старого правительства в отношении СМИ. Но второе то, что сами медиа-менеджеры, медиа-владельцы и бизнесмены захотели как-то сделать приятнее властям. И в этом образе, если это второй вариант, очень важны те месседжи, которые сейчас пройдут от правительства. Они должны четко выразить, что они не согласны с тем, что происходит сейчас, например, в компании и медиа. это не нравится. И должны быть четкие месседжи. Не такие, как сейчас вы упомянули одного из членов правительства. Но я не слышу таких месседжей. У меня была встреча, позавчера мы закончили встречу с 20 руководителями региональных телеканалов. И я их спросила, они со мной откровенны, потому что они входят в нашу ассоциацию. Я их спросила, кто-нибудь пытается вмешаться в ваши дела? Они сказали, что нет. Но они также сказали, что то, что происходит сейчас в Тбилиси, это на них плохо действует. Они напряжены.
То есть это сигналы, да, которые это воспринимаются сигнал. На местах
да.
по-другому.
Да, конечно, как руководство они тоже бизнесмены, как уже говорил Лаша, у них есть свой бизнес. И, конечно же, это может очень плохо повлиять на то, как работает сейчас вообще медиа в Грузии. А в Грузии медиа сейчас было более свободным, чем 4 года назад.
Да, я хочу продолжить вашу мысль и спросить у Лаши Тугуши. Вы говорили о том, что Грузия сегодня сильнее гражданского общества, сильнее. Сами журналисты многому научились. А насколько ценна для грузинского общества свобода слова как таковая, существование независимых СМИ? Способно ли общество отстоять эти ценности? И как?
Даже не сомневаюсь. Такого вопроса я бы не поставил бы. Потому что вот сколько мы независимы, и цена свободы слова была у нас всегда. Я помню даже начало 90-х годов, когда были газеты, у них были сложности, всегда находились какие-то люди, какие-то организации, иногда партии, иногда академические круги, профессора и так далее. Это сами журналисты, которые шаг за шагом выправляли эту ситуацию у нас. И чем дальше мы шли, тем больше видим, что у нас понимание вот этого растет. И знаете, даже если говорить об законодательстве, начиная даже вот с законодательства, то, что сейчас у нас работает, это как раз дело рук самих или журналистов, или каких-то общественных организаций. Вот эти все дома, если можно сказать, или вот это здание, это среда, которая у нас, медиа-среда, она создана руками ни власти, ни каких-то там единичных людей, а вот этого общества, самого общества. Понимаете? Потому если кто-то сейчас подумает или начнет реально делать шаги, ну, это значит, эта сила должна начаться очень серьезную борьбу против очень серьезной силы, которая как раз в обществе, понимаете? Думаю, что, конечно, можно делать, испортить, иногда бывает очень легко, но вот это дело как раз очень сложно будет испортить. Я абсолютно откровенно говорю, даже не советую, даже я не хочу думать об этом, чтобы кто-то там подумал об этом, понимаете? Потому что это очень плохо будет для, в первую очередь, для тех людей, которые об этом будут думать. И я уверен, что наше общество, грузинское общество, защитит эти свободы, эти ценности, потому что это очень трудный процесс. Нам это нелегко удалось, и мы не дадим никому этого испортить и сломать. Эти свободы мы не отдадим никому. Такие сильные они не были. Сколько денег у них не было, это не имеет значения.
Знаете, вы говорили о том, что нет достаточно четких сигналов от власти, что для них ценно так же, как и для общества, свобода слова и существование независимых СМИ, что они не собираются вмешиваться в этот процесс. Но я напомню вам о том, что, возможно, сигнал был, но пораньше, когда у власти не хватило политической воли или желания при реформировании, допустим, общественного вещателя Грузии, потом был закон о рекламе. Нет сигналов от власти, но власть воспринимает сигналы, которые поступают от общества. Вот эти алармистские, вот эти предупреждения и вот эту критику общественную.
Я сама очень как-то глубоко включена в процессы по переходу на цифровое вещание. Это процесс, когда у власти есть шанс сделать сферу так запланировать, чтобы там не возникла новые там каналы. Они могли вообще не дать частоты для цифрового вещания. Они это не сделали. Сейчас по этому поводу, по дистрибуции СМИ у нас очень хорошо. Я не знаю, что происходит с прессой, но что касается телевещания, тут построили очень много мультиплексов, выдали много частоты. Около 150 телеканалов за регистра вообще убрали лицензии. Этот процесс как-то нелогичен вообще. То, что происходит сейчас в медиа, вмещание в медиа.
Но количество не всегда отражает качество. Да. У вас может быть 150 конечно, развлекательных конечно, каналов, но вы не будете говорить об острых вопросах.
Просто я говорю сейчас о том примере, в котором я сама очень как-то тесно включена. Что касается контента, сейчас вот, например, говорю, резонанс нас писал, что мало деньги сейчас как-то тратится в рекламном рынке. Это вот отражается на контент тоже. И очень много сложностей, конечно, сейчас. Нелогично, когда убирают те шоу, у которых очень много рейтингов, конечно. И еще месседжи, которые получает наше правительство, я думаю, что это месседжи от наших соседних стран. Это тоже отражается на них, потому что то, что происходит, например, в Азербайджане, в Армении, в России, вообще в наших соседних странах и в нашем регионе.
Это была беседа с руководителем Ассоциации региональных вещателей Грузии Натей Купрашвили и главным редактором газеты «Резонанс» Лашей Тушуги о ситуации в грузинской медиасреде. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузия за прошедшие 7 месяцев 2015 года вывезла в Америку на 21% больше агропродовольственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом порталу «Грузия онлайн» рассказали в Минсельхозе страны. США закупают у Грузии фруктовые и овощные соки, минеральные и талые воды, натуральные виноградные вина, алкоголь и так далее. За эти 7 месяцев Грузия продала в Америку агропродовольственной продукции на 3,5 миллиона долларов. В прошлом году за этот же срок порядка 2,9 миллиона долларов. По сравнению с 2013 годом рост составил 42,7%, с 2012 – 96,4%. Согласно заявлению Сакар Джорджия Газ, ожидающееся с 1 октября нынешнего года повышение цен на природный газ не коснется церковных и бюджетных организаций, а также хлебозаводов, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на Кахетинский информационный центр. С 1 октября цена на природный газ для коммерческих пользователей всех категорий будет установлена в размере 0,84 доллара США за 1 кубический метр. Тарифы будут повышены на 0,4 доллара для юридических лиц. Завтра, 7 сентября, в Грузию прибудет министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, посольство Литовской Республики в Грузии, он примет участие в международной конференции в Тбилиси, в ходе которой будет обсуждена сложившаяся в мире новая геополитическая ситуация. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с президентом, премьер-министром и главой МИД Грузии. Во время встреч будут рассмотрены двусторонние отношения и вопросы, связанные с интеграцией в НАТО. В ходе визита литовский министр иностранных дел также встретится с представителями наблюдательной миссии ЕС и ознакомится с ситуацией, существующей на линии де-факто границы, самопровозглашенной республикой Южная Осетия. В январе-августе 2015 года экспорт вина из Грузии в Россию сократился на 58%, а в целом на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на увеличение экспорта вина из Грузии в целый ряд стран, резко сократился экспорт в два крупнейших государства-импортера – Россию и Украину, сообщили в Национальном агентстве вина Минсельхоз Грузии. По данным ведомства, сокращение экспорта в эти страны связано с политическими и экономическими обстоятельствами в регионе.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Мы продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. С 1 по 3 сентября в Северо-Осетинском Беслане традиционно проходили траурные мероприятия, посвященные 11-й годовщине теракта в школе номер 1 1 сентября 2004 года, одного из самых крупных и чудовищных терактов в истории современной России. Нашим гостем недели была председатель организации «Матери Беслана» Сусана Дудиева. С ней побеседовала моя коллега Нана Плеева.
Сусана, ваш сын Заур, как и десятки других заложников, погиб 3 сентября 2004 года во время штурма спортзала Бесланской школы. Ваша дочь Залина, к счастью, выжила. Все эти годы вы боролись за то, чтобы установить правду о Беслане, понять, что же произошло. С чем вы пришли к 11-й годовщине?
К 11-й годовщине я и все жители Беслана, которых это страшная боль, страшная трагедия. Подошли с тем чувством пустоты, тем чувством, ну, как я уже говорила, того, что никто не хочет взять на себя ответственность за гибель стольких детей. И эта боль длится 11 лет, и это невысказанность, это безразличие власти, которые, людей, которые должны принять какие-то меры для объективного расследования. Это, конечно, больно ранит и не дает нам права забыть, не дает нам право расслабиться. И до сих пор все эти 11 лет мы несем груз вины на себе.
Среди пострадавших в Беслане, которые разделяли ваши цели, было разное видение того, как добиться справедливости. Вы сами отмечали на днях, что разногласия эти почти стерлись из-за общей цели. Вы всегда занимали умеренную позицию, пытались добиться правосудия в России, ездили 2 сентября 2005 года к президенту Путину, в то время как другие женщины не стали этого делать и традиционно пошли на могилы близких. В итоге вы позже, но все же присоединились к тем, кто подал иск в Страсбургский суд по правам человека. Почему встреча с президентом России ничего не дала и добиться правосудия в России не удалось?
Ну да, я в числе 8 представителей пострадавших была в 2005 году на встрече с президентом Путиным. Эта встреча, на наш взгляд, для нас дала какую-то надежду на тот момент, на то, что расследование все-таки будет иметь какое-то продолжение, и наша встреча придаст какой-то импульс, но, к сожалению, этого не произошло. Во всяком случае, наше удовлетворение от этой встречи в том, что мы рассказали президенту о том, что было в Беслане на самом деле, и мы предъявили ему свидетельства заложников, факты, которые имеются в материалах уголовного дела.
А президент этого не знал до вас?
Перед ним лежала справка Генеральной прокуратуры, и в справке, как выяснилось, в ходе нашей встречи многие факты содержали дезинформацию, о чем мы и сказали президенту, что справка не объективная, и мы спрашивали его, кто осмелится докладывать президенту ложь. Он сказал, что разберется. Мы просили его о том, чтобы дезинформаторы были наказаны. Но, как мы видим, никто из окружения президента, кто информировал его ложно, не наказан. И дело на тот момент после встречи никакого импульса не имело. Но мы удовлетворены были тем, что мы высказали президенту свои претензии, высказали ему свои требования, и мы не за глаза, а в глаза сказали, что мы считаем его виноватым во всем, что происходит в России, в частности, считаем его виноватым за то, что произошло в Беслане.
И что он вам ответил?
Он сказал, что да, он считает себя виноватым и несет ответственность за то, что произошло в Беслане. Мы еще и удовлетворены тем, что после этого мы встречались еще и с президентом уже следующим Медведевым. И мы теперь знаем, что и президент Путин, и на тот момент президент Медведев, с которым мы встречались в 2011 году. Они все знают, они владеют информацией, потому что все, что говорим мы, основано на материалах уголовного дела по Бесланскому теракту.
Тем не менее, как вы говорите, это ни к чему не привело до сих пор. Бесланский теракт вошел в историю России не только как самый масштабный, но и запомнился тем, как беспрецедентно много врали, скрывали число заложников, при каких обстоятельствах начинался штурм. И тем не менее, благодаря давлению со стороны потерпевших, вас, ваших соседей, друзей, бесланцев, которых невозможно было ни подкупить, ни задобрить, ни отвлечь, об этом теракте известно больше, чем о других. Это один из самых расследованных или исследованных преступлений вот такого масштаба в России. Власти согласились на создание двух парламентских комиссий. Торшина и Савельева, суд над выжившим террористом, тоже беспрецедентно, Кулаевым, над осетинскими и ингушскими милиционерами. Часто было открытым, то есть огромный массив информации, показания очевидцев, доказательства. Версия Савельева, по сути, развенчала официальную. Чего вы ждете от Страсбурга? Что еще не установлено?
Ну, я могу с горечью сказать, что, к сожалению, у нас в России не принято наказывать за преступления. Такие громкие преступления, связанные с терактами и связанные с коррупцией. Не расследован бесланский теракт. Это говорит о том, что нерасследованное преступление порождает новые преступления. И вот вам как результат череда остальных терактов в России. Гибель людей. Мы считаем, что теракты должны быть расследованы. Ошибки должны быть извлечены, потому что люди, которые призваны защищать нас, которые работают в правоохранительных структурах, в органах государственной безопасности, должны нести ответственность за свою работу. То, что произошло в Беслане, это показатель того, что ошибки не извлечены. Многие из людей, руководивших операцией по спасению заложников, многие из людей, которые на тот момент были в генеральных штабах МВД и ФСБ, продолжают работать, хотя на тот момент они были присланы в терах для проведения контртеррористической работы. Федеральный центр не контролирует своих подчиненных в республиках, поэтому я считаю, что чиновничья солидарность не позволяет наказывать своих. А нам, простым людям, ничего не остается, кроме как противостоять этой чиновничьей солидарности. Но нас, людей, я думаю, больше людей, озабоченных жизнью своих детей, будущим детей. Поэтому мы требуем и будем продолжать требовать объективного расследования терактов в Беслане и будем требовать наказания всех виновных. Ну что, пройдя все судебные инстанции в России, мы обратились в Страсбургский суд по правам человека, укрепляет нас в том, что мы, пострадавшие в Беслане, считаем себя самыми патриотичными, самыми людьми, горячо любящими свою родину, потому что нам не безразлично, что здесь происходит, и мы, потеряв своих детей, боремся за жизнь других, ваших детей. Мы делаем в своей жизни, сделали борьбу с терроризмом, борьбу с безнаказанностью.
Даже если Европейский суд по правам человека признает, а в большинстве случаев именно так и происходит, решение выносится в пользу заявителей. Даже если Европейский суд признает, что государство сделало недостаточно, чтобы предотвратить трагедию, более того, нарушило право на жизнь, пойдя на уничтожение заложников, чтобы ликвидировать террористов, изменится ли отношение российского государства к Беслану? Вот то, о чем вы сейчас говорили.
Нам очень важно, чтобы Европейский суд вынес решение, которое обязало бы российское государство пересмотреть материалы уголовного дела, пересмотреть расследование и начать мероприятия по объективному расследованию причин и обстоятельств, приведших к бесланской трагедии. Мы все жители России, и нам не нужно каких-то особых привилегий, какого-то особого отношения. Нам важно, чтобы государство в лице правоохранительных органов, в лице органов безопасности несло ответственность за каждого гражданина государства, и тем более за каждого ребенка. Теракт произошел в государственной школе, и государство должно нести полную ответственность за то, что произошло.
Вы говорили о том, что вы встречались с президентом Путиным, с президентом Медведевым, но за прошедшие 11 лет ни Путин, ни Медведев в бытность свою президентом ни разу не приезжали в Беслан. Как вы думаете, почему и важно ли это для вас, для жителей Беслана?
Дмитрий Медведев был в Беслане. Встреча его в Беслане была, и причем в Беслан он приезжал не один раз, но он приезжал в Беслан. Не могу сказать, что как-то должно меняться отношение или что-то. Все ждали, ну, допустим, прошлый год был 10-й год бесланской трагедии, и все пострадавшие отметили, что ни одного официального лица из Москвы не было. Возможно, что людей не пускает этих людей, ответственных официальных, не пускает совесть. Возможно, что это муки совести. Возможно, люди принципиально не хотели ехать в Беслан. Но люди в Беслане ждали, что официальные лица приедут, и люди встретятся. Во всяком случае, руководители государства в очередной раз, в пятую годовщину, упустили свой шанс говорить с народом. Как-то реабилитироваться, стать ближе к народу, стать в один ряд со всеми, кто был в Беслане, и принести свои соболезнования. На встрече с Путиным мы говорили о том, что он должен найти слова в своем сердце и сказать их жителям Беслана и жителям всей России, сказать о том, что безответственность определенных лиц, определенных структур привела к такой трагедии, потому что...
Только определенных лиц или людей, или, как вы говорили, как он вам сказал, и его ответственность?
И его ответственность, и определенных лиц. Его никто не снимает ответственности. То, что не было их на 10-й годовщине, говорит о том, что, по-видимому, они или не хотят, или не готовы принести извинения народу. И поэтому дальнейшая ответственность и дальнейший груз вины за Беслан нести им самим.
Беслан еще и не просто один из северо-остенских городов. Террористы очень точно выбирали цель в свое время. Он находится на границе Ингушетии и Северной Осетии. И те, кто стоял за этим чудовищным преступлением, возможно, были не прочь еще и разморозить старый осетино-ингушский конфликт начала 90-х. На днях вы сказали, цитата, «Благодаря мудрости потерпевших наших мужчин и женщин мы сумели не допустить войны с теми людьми, с нашими соседями, из чьих республик пришло большинство террористов. Я не говорю обо всех людях, но террористы пришли из этих двух республик, и мы, женщины, смогли предотвратить ту войну, которая могла начаться». С другой стороны, из той же республики, из Ингушетии, был и Руслан Аушев, который спас 26 заложников. Опасность эскалации межнационального конфликта, она все еще присутствует, она сохраняется?
На тот момент, в 2004 году, опасность войны была очень явной и была очень, понимаете, ощутимой. Я считаю, в этом и заключается наш патриотизм, что мы не допустили того, что наши мужчины пойдут и будут, как эти террористы, уподобятся террористам и будут убивать невинных женщин и детей. Я говорила о том, что среди ингушей и чеченцев, среди людей любой национальности и нашей национальности тоже есть достойные люди и есть негодяи. Судить о национальности человека по тем нелюдям, которые пришли и убивали людей, нельзя. И поэтому мы, женщины, не допустили развязывания неминуемой войны кровопролитной. Это, конечно, в этом заключается наше материнство и наш патриотизм. На сегодняшний день, я думаю, что не наблюдаю такого вот нагнетания обстановки в отношениях между соседними республиками. Слава Богу, 10-11 лет после Бесланского теракта они служили тому, что отношения как-то регулировались. Но на тот момент, в 2004 году, именно республика Ингушетия, именно на территории республики Ингушетия формировались банд-группы, которые затем рассеивались по всему Северному Кавказу и творили свои злодеяния. Понимаете, не расследован факт того, что именно на территории Ингушетии собирались банд-группы. То, что милиционеров Малгобекского райотдела милиции суд присяжных оправдал, и милиционеры Правобережного райотдела, виновные в допущении теракта, тоже были подведены под амнистию Государственной Думы. Это говорит о том, что кто-то в нашем государстве очень заинтересован в том, чтобы теракты не расследовались, и какой-то очаг напряженности на Северном Кавказе был.
Межнациональный в том числе.
Межнациональный в том числе, потому что не расследовать и не разузнать все детали, те места формирования групп, места, где собираются террористы, это та же безответственность и тоже сокрытие каких-то важных моментов.
Вернемся к вашим соседям, друзьям, просто жителям Беслана, кто пережил эту трагедию 11 лет назад. Что такое сегодня Беслан? Как он изменился за эти годы?
За эти 11 лет можно сказать, что в Беслане стало немного спокойнее. Самое главное и самое радостное — это то, что подросли
выросли дети. Выросли дети, которые были заложниками, и за эти 11 лет они повзрослели, и сейчас они очень ясно и ответственно стали понимать, что же с ними произошло. Повзрослев, они тоже уже заводят свои семьи. Сейчас уже имея своих детей, они понимают боль, которую испытали мы, которую несем на себе мы. И поэтому у них много вопросов, связанных с бесланским терактом. Сейчас они ведут своих детей в школу, и маленькие дети уже задают вопросы им. Повзрослевшие дети понимают сейчас, что нет никого виновных в том, что произошло. Государство не назвало виновных, и то, что вся вина возложена только на террористов. И дети сейчас, уже ставшие взрослыми, очень обеспокоены тем, что если тогда террористам удалось, у террористов все получилось, значит, выходит, у них и сейчас, не дай бог, может что-то получиться. Если тогда органы, наши правоохранительные органы безопасности оказались ни при чем, так и сейчас они могут оказаться ни при чем. При всем при этом дети очень с пониманием и с уважением относятся к бойцам спецназа, которые спасали их, которые ценой своей жизни спасли многих. Вчера дети встречали семьями с родителями погибших бойцов спецназовцев. Многие из ребят поступают в военные училища, спецучилища. В Беслане жизнь наладилась, жизнь идет, но груз того, что государство не взяло на себя ответственность по расследованию и выявлению причин теракта, по наказанию виновных, лежит на нас, и в молодежи теряется вера и теряется доверие к государству, а это очень страшно.
Вы слушали беседу с председателем организации «Матери Беслана» Сусанной Дудиевой. С ней побеседовала моя коллега Нана Плеева.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Русские в Абхазии снова собираются объединяться. На сей раз даже примириться с посольством РФ. Подробности в материале у нашего сухумского автора Виталия Шария.
Русская диаспора давно уже стала в Абхазии притчей во языцах из-за обилия представляющих ее мелких общественных организаций с их лидерами, которые постоянно соперничали и конфликтовали друг с другом. Призывы покончить с этим раздраем и объединиться многократно звучали и со стороны, и от руководителей русских общин. Правда, такое ощущение, что в последнем случае каждый раз под объединением подразумевалось объединение под руководством самого оратора. Но вот в Абхазии сменилась власть, и оппозиционная группировка как-то сама собой распалась. Кто-то, говорят, удовлетворился руководящей должностью во властных структурах, кто-то просто устал. Но в канун нынешнего празднования 26 августа, дня международного признания независимости Абхазии, лидер одной из тех оппозиционных русских организаций под названием «Русская диаспора Абхазии», проживающий в Гудауте Леонид Заводчиков, решил, по сути, в одиночку дать бой. Он опубликовал информацию, что в день 7-й годовщины признания Абхазии России будет проведен объединительный съезд русских в Абхазии, на который приглашается, в частности, посол Российской Федерации Семен Григорьев. Пресс-служба посольства отреагировала оперативно и жестко. В частности, в ее информационном сообщении было сказано, что ни посол России в Абхазии Григорьев, ни представитель Россотрудничества в Абхазии Федченко, как и руководители всех 14 организаций, входящих в Координационный совет русских общин российских соотечественников в Абхазии, не получали официальных приглашений на упомянутый съезд. Это было правильно подмечено, сказано в комментарии русской диаспоры Абхазии, распространенном 17 августа ГИА «Абснепресс», и продолжено. Общественная организация «Русская диаспора Абхазии» не ожидала такой реакции реакции от посольства РФ в РА на наш призыв к обществу в целях объединения русских в Абхазии и создания единой организации, в связи с чем она публично приносит свои извинения за задержку в передаче приглашений, одновременно информирует, что всем будут направлены официальные приглашения на этот съезд. Он открыт для всех, кто хочет, чтобы в Абхазии была создана единая организация русских. Общественная организация «Русская диаспора Абхазии» отправила приглашение президенту России Владимиру Владимировичу Путину посетить с официальным визитом Абхазию в честь «Семилетие признания России независимости Абхазии». Конец цитаты. Разумеется, этим грандиозным замыслом не суждено было осуществиться. 21 августа президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями Координационного совета русских общин, российских соотечественников республики, о чем рассказывали многие СМИ, в том числе и «Эхо Кавказа». Напомню, что председатель КС Игорь Лищенко в выступлении на этой встрече сообщил, что съезда не будет. Накануне состоялась беседа с Леонидом Заводчиковым, которая выявила разность в подходах к ряду вопросов. А сегодня я поговорил с директором фотоагентства «Абхазпресс» АРТФ, членом КС, руководителем правления Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам РФ в РА Владимиром Поповым, которого заметил на телеэкране, когда смотрел репортаж об упомянутой встрече с Раулем Хаджимба. Я спросил у собеседника о том, что он говорил на встрече с президентом. По словам Попова, он поднял две темы. Во-первых, на его взгляд, при регистрации организации в Минюсте надо более критично и взыскательно оценивать их названия и не допускать появления таких, которые сбивали бы с толку, что такое русская диаспора. Несведущий человек может решить, что это организация, представляющая всю русскую диаспору Абхазии, 22 тысячи человек, что крайне далеко от реальности. Во-вторых, он сказал, что многие в Абхазии недоумевают, почему по дороге со стороны Сочи к российско-абхазской границе за 7 лет так и не удосужились установить хоть один соответствующий указатель. Попов говорит:
они спрашивают, что им говорить отдыхающим, нашим гостям, курортникам, там, друзьям, на подъезде к Абхазии нет вообще никакого обозначения «это Абхазия». Мне, как русскому, стыдно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
С 1 сентября самопровозглашенная Луганская Народная Республика официально перешла в рублевую зону. Решение об этом Совмин ЛНР принял еще 18 августа. Хотя в регионе сохранится мультивалютная система, зарплаты, пенсии и прочие бюджетные расчеты будут производиться в рублях. Безналичные же расчеты за пределами ЛНР будут проводиться через Международный расчетный банк, расположенный в Цхинвале. Подробнее об этом наш юго-осетинский корреспондент Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Евгения Крутикова, переход Луганска и Донецка в рублевую зону назревал давно, но оттягивался по разным причинам. В том числе и потому, что значительная часть местного населения была связана с гривной. Это и получение украинских пенсий в начале конфликта, и даже выплата зарплат в гривнах на некоторых шахтах. Сейчас гривны в мятежных республиках почти не осталось. По оценкам экспертов, рублевая масса в Донецке составляет около 95%, а в Луганске почти 100%, говорит Евгений Крутиков.
Насколько мне известно, процесс замещения рублем гривны носил именно политический характер, и он продвигался сознательно и последовательно. Рублевая зона воспринимается в том числе и как некий инструмент политической общественной ассоциации с Россией. Не прямой, непосредственно, как это некое государственное хождение или государственные отношения. Ну, естественно, как прямой инструмент политической деятельности в рамках именно русского мира.
Россия фактически уже приняла на себя обязанности по наполнению бюджета Донецка и Луганска. По отзывам жителей Донецка, с кем мне удалось связаться, пенсии пока начисляются по украинским тарифам, конвертированным в рубли. То есть, если средняя пенсия в Украине составляет 1000 гривен, то ее умножают на 2000 рублей. Правда, в последнее время по этому поводу много жалоб от пенсионеров из-за того, что за рубль уже дают почти 3 гривны. Как я слышал, правительство самопровозглашенных республик обещает скорректировать размеры пенсии. Зарплаты по российским меркам тоже невысокие. От 6 до 10 тысяч рублей – это вполне себе нормальное жалование для работника бюджетной сферы Донецка или Луганска. При этом цены на продукты в результате украинской блокады буквально взлетели и сравнялись с российскими ценами. Вполне понятно, что пересмотреть зарплаты бюджетников и пенсии, поднять их до российского уровня в регионе с многомиллионным населением не так просто, как, например, в случае с маленькой Южной Осетией. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, российская экономика, изнуренная санкциями, просто не в состоянии этого сделать.
Невозможно представить, что вот при такой экономике можно полагаться только на то, что полностью бюджет все вывезет. Поэтому, конечно, предпринимаются какие-то усилия, чтобы экономику в той или иной форме там активизировать.
Возможно ли какие-то административно простимулированные инвестиции в конфликтный регион? Понятно, что по доброй воле никто не пойдет инвестировать на войну.
Но я думаю, что пока это все-таки будет в таком неопределенном статусе. Есть какой-никакой неудовлетворяющий обе стороны Минский процесс. И, как известно, там есть определенные сроки. Вот до февраля месяца, то есть как минимум полгода, неопределенность здесь будет сохраняться. И, в общем, трудно рассчитывать на то, что там какие-то будут серьезные инвестиции. Даже административно простимулированные инвестиции, даже у них перспективы, в общем, не очень хорошие.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на нашем сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.